Иеремия, 49 глава. Здесь у нас есть весь куча пророчеств против Амон. Потом, начиная с 7 стих, об Эдоме, 23 о Дамаске, 28 о Кидаре и Ассоре, 34 против Элама. Зачем именно против этих народов? Ну, я думаю, что все эти пророчества было в контексте того, что Вавилон собрались уничтожать Иуды, Иерусалима. И по-человечески у них, то есть у Израиля, было какое-то искушение. Как-то делать союза с этими народами, этих маленьких народов, которые тоже как-то против Вавилона. Поэтому в 28 стихе написано: «О Кидара и о царствах ассорских, которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, так говорит Господь». То есть Бог не хотел, чтобы его народ сделали бы какой-то союз, думая, ну, если мы сможем как-то дружиться с этими вот Ассор, Элама и Дамаск, Эдом и Амон, мы сможем как-то противоречить вавилонские возражения. То есть он не хотел, чтобы они уповали бы на человеческие мудрость, на человеческие силы, думая, ну ладно, Бог это как-то наша последняя вот надежда, а сперва мы постараемся создать какой-то союз, чтобы, ну, противоречить это вавилонские возражения. Нет, Бог сказал, все этих маленьких народов, которые вы считаете, наверное, вы сможете дружиться с ними, нет, они и тоже, скоро всего, и тоже падают перед Вавилоном. И что это для нас значит? Это значит, что в первом очереди нам должны уповать только на Господу. Не просто так, как последняя надежда. Ну, все, мы пробовали, ну ладно, это не получилось, тогда, в конце концов, я буду обратить к Богу. Потому что у нас есть каждый день какие-то проблемы, которые явятся в жизни. И иногда очень серьезные проблемы. И нам придется в первом очереди всегда обратить к Богу. И тем более я хотел поднять вопрос голосования. Если мы, как верующих в Царствие Божие, если мы сможем голосовать, почему я сам не хожу на выборы? Зачем я сам не буду голосовать за человеческие силы? Почему? Потому что я считаю, что в первую очередь нам должны уповать только на Бога. И думать, что мы сможем делать какой-то союз с людьми по-человечески. И чтобы как-то иметь какую-то власть, какую-то силу. И чтобы получить в этом жизни то, что мы хотим. Я думаю, что это не по-духовному. Это не человек вера. Верующий человек не будет так думать. И тем более Бог сказал к Даниилу, что он является, в конце концов, царь этого мира, и он отдает силу и авторитет, и власть кому, который он хочет. Не то, что люди выбрали. Это то, что, в конце концов, Бог решил отдать людям. И если мы будем тогда голосовать против воли Божьей, ну, это очень плохо. Лучше, по-моему, если мы являемся, в принципе, гражданином Царствия Божия, тогда у нас был бы не такой интерес в человеческой политике. Я хотел обратить внимание и тоже на 9 стихе. Почему Бог особо сказал, что Эдом будет страдать? Почему? 9 стих. Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод. Я понимаю, что это говорится о воре. Но и если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно. В смысле, не все, только сколько им нужно. И это напоминает один стих. Притч, 6 глава, 30 стих, где говорится, что не спускает, хотя и сочувствует вору, крадущему из-за того, что он голоден. То есть, если он кое-что украл из-за голода. Несмотря на то, что любой грех остается грехом, похоже, что грех греху рознь. Именно поэтому по закону Моисееву за разные грехи приносились и разные жертвы. То есть были какие-то уровни, разные вот уровни грехов. Бог, в частности, был разгневан на Эдом, потому что они согрешили не по слабости, а потому что им хотелось так поступить, из-за гордости, из-за ненависти против Израилю и так далее. Хотя даже грех, совершенный по слабости, будет судим. Это все равно остается грех. И об этом стоит вспоминать и нам, когда мы сталкиваемся с чужими прегрешениями. Когда мы встречаем в жизни проблемы с другими, людьми, даже верующих людей, даже наши братья и сестер. Нам надо вспоминать, что каждый грех перед Богом все равно является грех. Это, значит, мы пересекали бы эту линию. Но это все равно у него есть разных мнений о наших грехах. Это зависит. Если, допустим, так как написано, 6 глава, 30 стих, если кто украл из-за того, что он совсем голоден, то есть вообще ничего кушать, и он какую-то еду взял. Это одно. Это совсем одно. И что это значит? Это не значит, мы не сможем как-то расслабиться, думая, что ладно, это как-то ни при чем, если я согрешил, это какой-то маленький грех. Потому что возмездие для греха является смерть. И это все. И мы не сможем как-то оправдать себе в том, что, кавычками, это небольшой грех. Это не очень значительный грех. Нет, грех все-таки значительный. Но просто дальше я имел в виду, что у Бога есть способность судить между грехами. Как я сказал, грех к греху разный. Я считаю, что это не только помогает нам вот как-то более милостивее относиться к другим, понимая, что он или она это сделали из-за разных мотиваций, из-за вот какой-то беда, какой-то ситуации. Но это тоже помогает нам и тоже, понимая наше поведение. Как я сказал, это очень скользкий момент здесь. Мы не сможем оправдать грех, любой грех, думая, как-то ситуация была такой, я поэтому это сделал. Потому что грех является грех. Но иногда есть такие, тип личностей, которые считают, что я согрешил, уже все со мной. Я просто имел в виду, что Бог не слепой на мотивации, на ситуации, которые были, на обстановке, которые были около человека, когда он этот грех сделал. И если у Бога есть такая чувствительность к нам, у нас должен быть и тоже такая чувствительность к друг другу. Когда сталкиваемся с грешным поведением другого человека. И факт того, что Бог все знает. Видите, в 16 стихе, опять против Эдому. «Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебе, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов». То есть из-за своих гордостей, которые Бог видел в сердцах этих людей, этих язычников, Бог им наказал. Богу хотелось уничтожить надменность Эдома. Эдом не был его народом, они язычники. Он был одним из многочисленных языческих народов. А все же Бог обратил внимание на их гордость и упование на крепость скал и холмов. Это чудесно, как Бог видит и понимает каждого человека, живущего на земле. Если Он может так проникать в сердце даже тех, кто не знает Его, то, что можно сказать о нас, а также о тех, кто в глубине души хочет стать Его чадом. Получается тогда, что у Бога есть удивительный уровень знания. Он смотрит на сердце каждого человека. И когда, по крайней мере, он смотрит на нашем сердце и видит, что да, у тебя, у меня есть на самом деле сердце для него, хотя полное с нашими слабостями, Это, конечно, дает ему такую радость, что, во, по крайней мере, я нашел кто, который хочет быть со мной. Читая всякие эти пророчества, это может дать впечатление, что у Бога такой гнев, и он просто хотел так и так делать против Эдома, Дамаска и так далее. Но у меня впечатление, что он как-то даже хотел, чтобы они покаялись. Видите, допустим, в 6 стихе. «Но после того я возвращу плен сыновей Амоновых, говорит Господь». И тот фраза мы довольно часто встречаем. Вот в этом и пророчестве. Что после того я возвращу плен этих людей. Видите, даже последний стих, 39-й. «Но в последние дни возвращу плен Элама, говорит Господь». Я думаю, что это говорится скоро всего о том, что этих людей все равно будут, в конце концов, покаяться, когда Иисус придет во время Царствия Божия, в последние дни, так как написано. И поэтому в 11 стихе, даже об этом городе Эдома, «Оставь сирот твоих, я поддержу жизни их, и вдовы твои пусть надеются на меня». То есть, результат всякие это суд и так далее, это чтобы эти вдовы и сирот, которые остались бы после мужчины, все умерли, пусть надеются на меня. То есть Бог все-таки это не сделал просто так из-за такой гнева против этих народов. Он это сделал, чтобы они покаялись. И это всегда должна быть наша надежда. Даже с самыми грешными людьми. Чтобы они покаялись бы. Если Бог даже не потерял, такая надежда. У нас тем более. Нам не должны потерять надежду, что наши заблудные братья покаются. И чтобы даже тех, которые пока не веруют в нашей жизни, чтобы они тоже покаются.